Наталья Громова. «Потусторонний друг». История любви Льва Шестого и Варвары Малахиевой-Мирович. Эпиграф. Он боялся жизни. О, не за себя. О себе он точно забыл, когда взял первый попавшийся жребий личного устроения, пережив крушение своих наваждений. Он боялся жизни за всех людей, прошедших, настоящих и будущих, за общий, всем жребий ничтожества, страдания, смерти и темноты загробных судеб. Он как бы поднял на свои плечи ту ночь короля Лира, в скобках недаром Шекспир был так близок ему, когда под рев степной бури, под грохот грозы, Лир говорит: «Нет виноватых, я заступлюсь за всех». О смерти же он не раз говорил: «Это последний и, может быть, самый верный шанс узнать, бессмертны мы или нет». И еще. Если бы оказалось, что за смертью нас ничего не ждет, что нет ни Бога, ни бессмертия души, не стоило бы после этого жить ни одной минуты. Из дневника Варвары Малахиевой-Мирович. Второй эпиграф. Претерпевший же до конца спасется. Книга Матфея, глава 24, строка 13. Небольшое вступление. Большие маленькие потертые тетради и блокноты. Желтая, белая бумага с выцветшими чернилами. Иногда обведенные кем-то целые страницы текста. В некоторых тетрадях абзацы или имена, густо зачеркнутые синим. На форзаце каждого дневника, который я держала в руках, было выведено: Варвара Григорьевна Малахиева-Мирович, год рождения и год смерти, 1869-1954, и номер. Варвара Григорьевна начала вести эти дневники в 1930 году, а закончила за два месяца до своего ухода в 1954. Назвала их «О приходящем и вечном». 159 тетрадей были сложены в 4 картонные коробки. Около 7 лет ушло на то, чтобы расшифровать записи, выделяя только самое ценное. Опубликовать все было просто невозможно. Они составили бы не одну книгу с большим количеством повторов. Из этой работы сложился «Маятник жизни моей», первое и пока единственное издание дневников Варвары Григорьевны Малахиевой-Мирович. Одна из хранительниц дневников, Анна Степановна Веселовская, рассказала, что среди тетрадей должны быть письма Льва Шестого, Шварцмана, Варваре Григорьевне Мирович. Веселовская знала об этом от своей матери, Ольги Александровны Бессарабовой, близкой подруги Варвары Григорьевны. Но сколько ни искали письма в коробках, в тетрадях, их не было. Я не раз спрашивала о них крестника Варвары Григорьевны, скульптора и художника Дмитрия Михайловича Шаховского. Он говорил, что были, но куда-то исчезли. Холодом веяло от этих слов. Что же связывало Варвару Малахиеву, настоящая ее фамилия была Малафеева, и Льва Шварцмана, будущего философа-экзистенциалиста? В биографии, написанной его дочерью Натальей Львовной Барановой-Шестовой, было сказано, что Шестов много лет дружил с Варварой и помогал ей работой и деньгами. Но при этом в книге Барановой-Шестовой приводились письма Варвары Григорьевны Льву Исааковичу, которые недвусмысленно указывали на особый характер их отношений. Там же говорилось и о сестре Варвары Анастасии, которой Лев Шестов почему-то сделал предложение. Его родители были категорически против этого брака. Она была православная, а он иудей. Далее описывалось его стремительное бегство за границу. Спустя год после этих событий – женитьба на Анне Березовской, матери Натальи Барановой-Шестовой. Оказалось, что брак был заключен только 10 лет спустя, в тайне от отца Шестого. Возникало множество вопросов, на которые не было ответов. Однако же в дневниковых воспоминаниях Малахиевой-Мирович однозначно говорилось, что Лев Шестов любил ее, но много их разделяло и разводило. Когда я впервые читала эти тетради, мне даже показалось, что Варвара Григорьевна сильно преувеличивает, ведь сам Лев Шестов нигде и никогда не упоминал об их связи. Никаких прямых свидетельств об этом не было и в близком кругу Шестова. А Варвара Григорьевна писала так: у него было и раньше, в первый год нашей встречи, сложное, глубокое, жертвенное, всепоглощающее ко мне отношение, на которое тогда мне было нечем ответить в равной мере. Возможно, это был соблазн, посетивший Мирович на старости лет, представить все так, будто именно она определила судьбу известного философа. Но что же тогда соединило Шестого с сестрой Варвары Анастасии? Почему именно она, а не Малахиева Мирович, стала той несчастной, оставленной невестой, от которой будущий философ был вынужден отказаться под давлением родителей? И к чему все это привело? Только письма могли открыть завесу над неизвестной драмой, о которой в биографии Льва Шестого были лишь туманные намеки. Ведь те события, несомненно, повлияли на превращение киевского литератора Лёли Шварцмана в Льва Шестого, философа-экзистенциалиста, автора знаменитого «Апофеоза беспочвенности». И вот через 8 лет после выхода дневников Варвары Малахиевой-Мирович долгожданная находка. При разборе домашнего архива Шаховских обнаружилось 20 писем Льва Шестого к Варваре Мирович, разрозненных без начала и конца. Но именно в них стала проступать история любви, в водовороте которой и возникла философия трагедии Льва Шестого. Киев, лето 1895 года. В своих дневниках уже после смерти Шестого Варвара Григорьевна назвала его потусторонним другом. Она часто записывала свои сны. В одном из таких видений ей явился Лев Исакович, с которым у нее состоялся причудливый диалог. Шестого уже 11 лет не было на свете, а 80-летний Малахиевой Мирович оставалось жить всего 5 лет. Именно в запредельном диалоге вдруг открылась картина их первой встречи и начала отношений. Разговор с потусторонним другом. Покойный Шестов спрашивает Варвару о том, что ей запомнилось сильнее всего во время их первой встречи. «Начните с того, о чем вы думали, что вспоминали, когда почувствовали, что я приблизился к орбите души вашей. О том, — сказала я, — о чем мы говорили с вами в первый день нашего знакомства, когда вы провожали меня от Тарасовых к дому, где я жила недалеко от храма Андрея Первозванного в Киеве. И мы с вами опустились на ступени храма, — задумчиво продолжала я, — и загляделись на безбрежные синие дали Заднепровья в первых лучах рассвета. Мы долго молчали, а потом вы заговорили об искушении Христа дьяволом. Если ты сын Божий, то бросься с вершины этой горы, и отец твой пошлет ангелов своих поддерживать тебя. И ты не приткнешься ногой, а камень. И даст тебе отец твой все богатства мира и славу их, если поклонишься мне. И о власти превращения камней в хлебы. Сноска. ММВ. Дневник. 30 ноября 1949 года, страница 777. Почему они заговорили именно об искушениях Христа? Наверное, им казалось, что испытания были приуготовлены каждому из них. На преодоление искушений уйдет вся жизнь. Но если есть Бог, если все люди – дети Бога, то значит, можно ничего не бояться и ничего не жалеть, напишет Шестов в книге «Апофеоз беспочвенности». И эта мысль будет самой дорогой для него. А Варвара на свой лад перескажет его слова на страницах дневника. «Если мы дети Бога, то нам не надо ничего бояться и ни о чем жалеть». Она не раз будет вспоминать эту встречу, говоря о расширенном сознании, то есть о состоянии, когда ее душа казалась иной страны, иного бытия. Сноска. Шестов. Апофеоз беспочвенности. Санкт-Петербург. 1905 год. Глава 33. Вторая сноска. Бёк Ричард, 1837 год, 1904, канадский психолог, считал настоящую человеческую форму сознания переходной к другой, высшей форме, которую он называл космическим сознанием и приближение к которой уже чувствовал, предвидя вместе с тем новую фазу в истории человечества. Варвара Григорьевна Малахиева-Мирович была последовательницей его теории и не раз приводила в своих дневниках примеры расширенного сознания. В 26-27 лет, писала она, перечисляя исключительные мгновения жизни, ранним утром у портала Андреевской церкви в Киеве, пережитые вместе с Львом Исаакиевичем отречение от всего богатства мира и славы его после чтения Евангелия об искушении Христа дьяволом. Сноска. Дом Марины Цветаевой, архив Варвары Григорьевны Малахиевой-Мирович, 106-я тетрадь, 15-16 марта 1947 года. Познакомились они, как следует из рассказа Варвары, в госпитальной квартире врача Константина Тарасова. Оттуда Лёля Шварцман, именно так звали тогда будущего философа, отправился проводить ее домой. Видимо, они гуляли всю ночь. Летним утром, когда Лёля и Варвара сидели на ступенях и смотрели на восход солнца над Андреевской церковью, у каждого из них в жизни начинался новый этап, о котором они еще не догадывались. Для Льва Шварцмана это время мучительных раздумий, связанных с выбором будущего. Он был старшим сыном Исаака Моисеевича Шварцмана, крупного коммерсанта, создавшего большое дело мануфактурные склады Исаака Шварцмана. В семье помимо него было еще два младших брата и четыре сестры. Главная цель, которую ставил перед ним властный отец, — продолжение семейного дела. И хотя Лев, вероятно, пытался сойти с предначертанного пути, отучился на физико-математическом факультете Московского университета, затем перевелся на юридический Киевского университета, который окончил в 1889 году, увлекался марксизмом и социальными теориями, подготовил диссертацию о положении рабочего класса в России, впоследствии запрещенную цензурой, занимался литературой и философией, писал рассказы, очерки, статьи, которые уже печатали в киевской ежедневной газете «Жизнь и искусство» и в «Киевском слове», это не представлялось возможным. Сноска. «Жизнь и искусство» — ежедневная литературная, политическая и художественная газета, издававшаяся с 1894 по 1900 годы в Киеве, Краинским, под его редакцией вместе с Мануковым. Однако примириться с родительским выбором он до конца не мог. Чем дальше, тем больше ему становилось очевидно, что если он посвятит свою жизнь семейной торговле сукнами, это обернется для него настоящей катастрофой. Но при этом решимости пойти против воли отца у Льва не было. Если бы он был уверен, что его призвание в литературе, которую беззаветно любил, то это дало бы ему силы. Однако настоящим писателем он себя не чувствовал. Он страстно читал Евангелие, философские книги, пытаясь найти свое место в мире. «В 23 года я начал замечать, — размышлял он в одной из своих ранних записей, — что почва, которой я держусь, не совсем тверда. То есть я заметил разлад, дисгармонию между тем миром, какой представлялся мне в воображении, и миром действительности. Я стал замечать, что я не только несчастнейший человек, но и, несмотря на охраняемый в душе свой клад, я как будто самый несчастный человек, и страшно было мне впервые вымолвить это слово — литературный неудачник». Варвара, которой в пору знакомства с Шестовым было уже 26 лет, тоже терзалась противоречивыми мыслями и желаниями. Она родилась в 1869 году в Киеве. Ее отец был мистиком, богоискателем, странником и философом-самоучкой, что, видимо, определило и ее духовную природу. Она была необычной с детства. В 9 лет решила, что способна воскрешать мертвых. «Я обещала осиротевшей двоюродной сестре Маше», — писала она спустя годы в дневнике, «что весной, как только можно будет пройти на кладбище, я воскрешу ее мать. Когда я услыхала от бабушки, что только Христос и немногие святые делали такие чудеса, я решила прибегнуть к чудотворному кресту с частичкой мощей, который хранился в нашем кивоте. И велика была горечь моего недоумения, когда взрослые мне разъяснили, что и чудотворный крест тут не поможет, и что вообще чудеса были раньше, а теперь давным-давно уже никто не воскресает». Сноска. Малахиева Мирович, дневник, 20 сентября 1931 года, страница 58. С юности ее захватили революционные идеи народной воли. С подругой Леонилой, будущей женой Константина Тарасова, они отказались от Бога и церкви. Веру им заменили беседы о Желябовой, Перовской, страданиях народа и ужасах царизма. В 18 лет Варвара отправилась на станцию грязи торговать книгами, чтобы заработать денег на освобождение узников из тюрем. Но торговля шла плохо, и вскоре ее стала тяготить партийная дисциплина. В революцию верилось все меньше, и, как следствие, началась депрессия, возникло непонимание, для чего жить. Участились нервные приступы с мыслями о самоубийстве. Варваре помог врач-психиатр, лечивший ее от нервов. И так случилось, что он завладел ее чувствами. Звали его доктор Петровский. Сноска. Оказалось, что доктор Петр Васильевич Петровский, 1867-1920, врач-психиатр, был хорошо известен в кругу философов. Киевский друг Шестова Лазарев в письме к Шпету от 5 сентября 1917 года пишет: «Говорил доктор Петровский со слов Семена Владимировича Лурье, что скоро выйдет ваш сборник. Смотри в книге «Усердный толкователь шестовской беспочвенности» Адольф Маркович Лазарев, письма статьи о Льве Шестове». «Он был красив», — писала Варвара подруге, — «музыкальный, редкого тембра. Голос в разговоре всегда звучал, как дивная музыка. И прекрасные глаза, большие, темно-карие, с выражением мысли, благородства и какого-то скрытого огня. Ему было 24, мне 22 года». Он через 13 лет после нашей встречи говорил, что в этот период он тоже любил меня, потому и избегал. Он был женат с 19 лет. От 22 до 26 лет я жила с этим Эросом. В нем была уже и страсть. Мне снились наяву, то есть пробирались в жизнь яркие образы объятий, лабзаний невестинского характера, но таких всепоглощающих и таких пламенных, каких в реальном мире даже не может быть. Мы виделись средним числом раза 3-4 в год, всегда на людях. Раз, встретив его в театре, я лишилась чувств от потрясения. 26 лет я из Воронежа написала ему свое «Я к вам пишу, чего же боли». Ответ был совсем онегинский. «Не всякий вас, как я поймет, к беде неопытность ведет». Это было огромное, уже не по-женски испытанное горе. Сноска. Дом музея Цветаевой, архив Варвары Григорьевны Малахиевой-Мирович, письмо Малахиевой-Мирович к Зинаиде Денисевской, 11 февраля 1928 года. В это же время Варвара публиковала в киевских литературных газетах свои стихи и рассказы. И многие находили ее литературный дар многообещающим. Одним из ценителей ее творчества был Лёля Шварцман. Варвару терзало ощущение нескладывающейся жизни, опустошенности и несчастной любви. А Лёлю, помимо назревающего семейного конфликта, еще и чувство огромной вины, которую он ничем не мог искупить. Это была тайна, постепенно ставшая всем известной. В 1891 году в их собственном доме он сблизился с горничной Анютой Листопадовой. Плодом греха стал внебрачный сын Сергей, родившийся в 1892 году. Семья Шварцманов пристроила Анну и ребенка в Москве, где ее обеспечили жильем и работой. Сергей сначала жил с матерью, а потом его отдали в семью журналиста Игнатова. Сноска. Игнатов Илья Николаевич, 1856-1921 год. Врач, литературный критик, публицист. Сведения о том, что он жил в этой семье, предоставлены Палаховской. Учился он в Московской гимназии, но Лев Шварцман прекрасно понимал, на что обрек жизни Анны и своего незаконного сына. Женщина начала пить и быстро опустилась. Под знаком этих горестей и невзгод проходили первые встречи Варвары и Льва Шварцмана. И еще одно свидетельство их первых свиданий и встреч летом 1895 года. Другой сон. «Приехал Лев Исаакович Шестов», — писала Варвара Григорьевна в дневниках. Не старик, каким стал в 68 лет, а 30-летний, как в год нашей встречи. И я молода. Мы в каком-то чужом доме. Он рассказывает что-то об эмигрантах, об Альмонте, Бердяеве. И не обращает на меня никакого внимания. Я болезненно и недоуменно воспринимаю это. И, наконец, решаю уйти. Выхожу в соседнюю полутемную комнату. И здесь он догоняет меня и обнимает с величайшей, только во сне возможной по насыщенности, силе и значительности лаской. И слышу слова, я не мог иначе. А в жизни это было совсем не так. Ущербно, горестно, почти мучительно. Он провожал меня летом на рассвете из госпиталя от Тарасовых. И когда мы стояли на площадке и лестнице, и я уже позвонила, вдруг обнял меня и припал к моему лицу с поцелуем, в котором было какое-то отчаяние. Под знаком отчаяния будет протекать весь короткий период тех отношений, страстных со стороны Льва Исааковича и дружески любовных со стороны Варвары. Но оказалось, что той истории любви, которая началась на ступенях Андреевской церкви, хватило на целую жизнь обоих героев.